есть радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» продолжает передачи. Этот час вещания откроет слово протоиерея Александра Шаргунова, настоятеля храма святителя Николая Чудотворца в Пыжах, сказанное им на второй седмице Святого Великого Поста по окончании Божественной Литургии на чтение из книги «Бытия» о развращенности человеческого рода перед потопом. Продолжит программу первая часть новой беседы настоятеля храма Святой Живоначальной Троицы в Троице-Голенищево протоиерея Сергия Правдолюбова об обретении мощей священного исповедника Сергия. Завершит этот час нашего вещания беседа редактора Валерия Духанина с Александром Даниленко, ныне трудящимся на ниве миссионерской проповеди по обращению протестантов в православие. Этот час нашего вещания – беседа протоиерея Александра Шаргунова по окончании Божественной Литургии на второй седмице Святого Великого Поста на чтение из книги «Бытия».
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы снова слышали сегодня Слово Божие о заповеди и о грехе, о жизни и о смерти, о Божьем благословении – на небесное и на земное. Книга «Бытия» говорит нам, что люди начали умножаться на земле после сотворения их Богом. Таково было действие благословения Божия. Плодитесь и умножайтесь. Если сегодня уменьшается численность населения России более чем на 1 000 000 в год, то это происходит не только потому, что врагами России осуществляется сознательный геноцид нашего народа, но прежде всего потому, что после десятилетия безбожия наш народ не принес должного покаяния. По-прежнему, удаляясь от Бога, он лишается его благословения. Однако рост численности народонаселения сам по себе еще ни о чем не говорит. Умножение греха среди первых людей стало оскорблением и искажением Божьего благословения и обратило это благословение в проклятие. Чем больше в мире грешников, тем больше происходит накопление греха. Заразные болезни более всего опасны в многонаселенных городах. А грех может распространяться, как чума или зараза, или СПИД, особенно в наше время, когда с помощью электронных средств массовой информации, телевидения, грех, реклама греха может из одного места входить сразу во все дома мира. Слово Божие выделяет из всех грехов грех растления. Сыны Божии, то есть те, кто исповедовали веру в истинного Бога, увидели дочерей человеческих, тех, кто были чужды Бога и благочестия. Благословенное потомство праведного Сифа не должно было вступать в брачный союз с потомками изгнанного от лица Божия Каина. Они, сказано, брали их себе в жены, какую кто избрал. Что же предосудительного было в этом браке? Они избирали их только по внешнему виду. Они увидели, что они красивы, сказано в книге Бытия. И это было единственное, на что они смотрели. Они следовали выбору, который им диктовала их греховная плоть. Очень знакомая нам ситуация. Мы знаем, что сегодня в мире все более сходятся люди друг с другом только по этому плотскому принципу. И плоды этого выбора нам также хорошо известны. Но помним, между прочим, что православные каноны запрещают вступать в брак с неверующими. Слово Божие предостерегает нас, чтобы мы не подпали под одно иго с неверными, как говорит апостол Павел. И человечество не раз убеждалось на своем горьком опыте, что плохое в этом случае скорее растлит доброе, чем доброе исправит плохое. Так велика порча человека после отпадения его от Бога. Смотрите, как опасно делать выбор по плоти и жить по плоти. Участь человека, в том числе земная, внезапно резко меняется. И сказал Господь, видя развращение человека, «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть». Это значит только плоть. Ничего их не интересует, кроме чувственного, растленно-земного. Они плоть, и пусть будут дни их 120 лет, говорит Господь. До этого Адам и первые потомки, как читаем мы в Святой Библии, жили по 900 и более лет. И мы не должны этому удивляться, потому что люди были созданы Богом для того, чтобы они жили всегда. Но из-за греха Господь поставил пределы их земному существованию. Ну, а теперь мы видим, продолжительность их жизни сокращается до времени нынешних очень редких долгожителей, если таковые еще сегодня имеются. Наш Господь долготерпелив и многомилостив, но всему существует предел. Дух Святой непрестанно взывает к совести человека, чтобы обратить его к покаянию. Скорби и болезни посылаются, жизнь сокращается с тем, чтобы остановился в безумном, безоглядном беге человек. Однако мы видим, что падение человека продолжается. Церковное предание говорит, что жены, потомки Каина, вступая в союз с сынами Сифа, научили их магии и разврату. От этого союза родились, как сказано в Писании, исполины, которые населили землю ханаанскую и которых, как сообщает книга чисел, все боялись. Эти исполины, образ человеческого могущества без Бога, стали каннибалами, людоедами. Сравните с тем, что сегодня уже появляется людоедство по уровню греха. И не только когда кровью младенцев питаются высокопоставленные чиновники или очень богатые люди, используя так называемую фетальную терапию, и продают детей для омоложения этих очень богатых людей. Как появилось людоедство с самого начала? Какое предельное отступление от Бога было тогда? Не было зла и преступления, которые бы эти люди не совершали. В открытом, дерзком вызове Богу и в презрении к человеку. Такие глубины раскрылись в роде человеческом, что некоторые богословы даже утверждали, будто сыны Божии – это падшие ангелы, вступившие в соединение с дочерями человеческими. Разумеется, так буквально недопустимо понимать Священное Писание. Святой Кирилл Александрийский напоминает в связи с этим, что не напрасно Спаситель говорит о жизни будущего века, как о времени, когда люди будут подобны ангелам, где не женятся, не выходят замуж. А святой Иоанн Златоуст говорит, что если воспринимать это повествование буквально, в таком именно смысле, то будет только кощунство. Смысл события совершенно иной. Бесы, падшие ангелы, могут только подталкивать человека ко греху. И вследствие умножения грехов власть падших ангелов над душами человеческими может быть столь велика, что люди будут отождествляться с падшими ангелами, подобно гадаринскому бесноватому, настолько уже потерявшему себя, свое «я», что на вопрос Спасителя «каково твое имя?» легион бесов отвечают вместо него: «Легион, имя мне». Вот что такое грех, как норма, то, что стремительно насаждается сейчас. Там, где нераскаянная нечистота, Господь предает людей в руки нечистого. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем. И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил». Да будет дано нам понять через эти таинственные слова, во-первых, как невыносим и мерзостен грех для Бога, но более всего невыносимо отсутствие покаяния. Так невыносимо для Бога отсутствие покаяния, что Он как бы раскаивается в том, что существует по Его дару этот человек. Когда человек до конца отвергает все призывы Божии к покаянию, он как бы перестает существовать. Бог ставит действительно предел его физическому существованию. Кто-то из святых отцов сказал: «Бог раскаялся, что сотворил человека, такого человека». Но мы нигде не найдем, чтобы он раскаялся, что он искупил человека. На самом деле мы знаем, что Бог так любит человека, что среди самого предельного распада показывает, как может быть прекрасен человек. И нет такой беды, из которой Бог не мог бы вывести его. Таким человеком оказывается Ной. Он обрел благодать пред очами Господа, человек праведный и непорочный в роде своем, Ной ходил пред Богом. Ной становится другом Божиим, и Бог открывает ему свои советы, говоря, что он погубит мир водой, как впоследствии он скажет другу своему, Аврааму, о своем решении относительно Содома. Как в последнее время он откроет своим друзьям, верным людям, о гибели мира от огня. Посреди гибели всего Бог никогда не забывает тех, кто обращается к Нему. Тайна человека раскрывается не в тех, кто отвергает Божию силу и любовь, а в тех, кто спасается, обращаясь ко Господу. Бог призывает нас сегодня среди рода неверного и развращенного хранить верность Ему, не сообразовываться с веком сим, помня о том, что наступают времена, когда самым опасным грехом становится быть как все. Быть как все всегда легко, быть отличным от других, тем отличием, которым мы запечатлены от Христа, прообразом которого явился Ной, быть отличным от других всегда трудно. Но от дней Ноя до наших дней всякий, кто хочет быть со Христом, должен быть готовым отличаться неприятием греха от мира. Мы должны быть готовы встретить Христа в Его грозных судах на земле, но особенно должны мы быть готовы к встрече с Ним в час нашей смерти и на последнем страшном суде, когда придет день Господень. И потому строить, подобно Ною, он пророчески строил, а мы знаем, на чем мы должны строить, на камне Христе, и вместе со Христом входить в Его спасительный ковчег, в Церковь Святую. Святые отцы говорят, что до самого наступления потопа Ной продолжал проповедовать о спасении, призывая людей отвратиться от их порочных путей, и в ответ встречал только насмешки. Каждый удар его топоров и молотков, когда он строил ковчег, был также призывом к покаянию, к строительству ковчегов. Христиане призываются сегодня к такому строительству жизни. Аминь.
Oh.
Радонеж вещает на всю Евразию.
Принимайте нас со спутников Ямал-201 и Экспресс-АМ-1.
Дорогие радиослушатели, в течение 3 дней, с понедельника по среду, в 22 часа по московскому времени, слушайте новый цикл бесед протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля храма Святой Живоначальной Троицы в Троице Голенищево, посвященный обретению мощей священного исповедника Сергия Правдолюбова. Сегодня прозвучит первая передача из этого цикла.
Память новомучеников-исповедников российских. И с этим днем совпало еще и десятилетие перенесения святых мощей священно-исповедника Сергия Касимовского в город Касимов. И, как вот тут ни говори, это очень важное событие для людей, которые знают священно-исповедника Сергия. Это мой дедушка, и поэтому я, естественно, по-особенному это воспринимаю, хотя, заметьте, 10 лет держался и не рассказывал. А сейчас, когда уже время жития моего мало и исполнено болезни и лукавства, то надо уже и рассказать. Потому что когда еще придется, неизвестно. И я, пока еще жив, я сказал не случайно. Вы знаете, люди, когда не хотят думать о смерти, то это неправильно совершенно. Надо быть к этому готовым и заранее готовиться. Я, к сожалению, не готов. У меня не приготовлено ничего для погребения. То был воздух для меня был приготовлен, я бы отдал своему брату. У меня даже воздуха нет на голову положить, как полагается. У меня нет покрывала, нет рукописания. То есть это надо заранее приготовить, сделать облачение и положить смертный узел. У отца Яна Крестьянкина было положено не только лишь так специально чемоданчиком, но даже написано, что после чего это первое делать, это второе, инструкция была. Как это делать, чтобы... Знаете, почему это делается? Люди просто не успевают. Такая начинается суета, и люди ничего не успевают. И у них растерянность полная. Надо бежать за этим, за другим, за этим. Поэтому вот это так и надо заранее готовиться. Я пока еще не готов, но пока я еще жив, я и хочу рассказать. Потому что что будет дальше, я тоже не знаю. Бог даст, мы еще с вами послужим, проживем. А кто знает, как Бог даст нам с вами быть. Зачем мы совершаем обретение святых мощей? Это вопрос очень серьезный. Вообще, что такое мощи? У нас с вами так много мощей. Почти в каждой второй иконе у нас частица святых мощей. Зачем? Вы понимаете, вот это... Святые мощи – это вовсе не русское переживание и не языческие отголоски древности, как некоторые могут думать. Ни в коем случае, никак и никак и никак. Почему? Это древнейшее самое. От самых первых мучеников, первых веков, первых десятилетий христианства – почитание мучеников и их костей. Зачем? И вот здесь вот очень важно не отмахиваться от этой мысли, а зачем это надо, а продумать ее, углубиться. Зачем мы берем кость даже святого человека и зачем мы ее целуем? Что там происходит? Зачем это нам надо? В Европе даже среди католиков настолько охладела любовь к мощам, они просто на русских странно смотрят. А, это у них такие атавизмы. А мы-то знаем, люди, это не обязательно. А протестанты вообще принципиально не считают нужным поклоняться и целовать святые мощи. Что делают православные, когда они целуют святые мощи и когда они их обретают? Зачем? Твердо верят самые-самые ранние христиане в то, что мученичество за Христа, смерть за Него, является свидетельством. Мученик – это и есть свидетель, который свою жизнь не пощадил за Христа, подъял казнь и смерть, и кровь пролил. И поэтому его тело в результате такого действия освящается, оно становится святым. Почему святым? Святой, я уже говорил в прошлый раз, это значит иной, принадлежит другому миру. Святость – это не то, что на земле, а то, что принадлежит небесному миру. И зачем же берут, их несут в храм или в дом, как было в глубокой древности, и их почитают? Святой мученик, о котором церковь засвидетельствовала, что он есть мученик, является гражданином Царства Небесного. Вот кто мы с вами, никто не знает, какие мы. Я думаю, что среди нас могут быть святые, но, скорее всего, нет. Ну, я не говорю, что... Нет, могут. Вот где все сидят, тоже могут. Но, когда церковь засвидетельствовала твердо, то вот это уже очень серьезная вещь. Господь сказал, если свяжете на земле, будет связано на небе. Если вы разрешите на земле, будет разрешено на небе. Если церковь своим актом на соборе подтвердила и сказала, вот эти, с такого-то дня являются мучениками и святыми, то даже если какой-то мученик или какой-то святой не дотягивал до святости, то в силу веры церкви и действия Духа Святого в церкви он все равно будет святым. Потому что это деяние Церкви Божией. И когда мы целуем мощи, то мы целуем реальность Царства Небесного, будущей жизни. Все на земле сгорит, все разрушится, земля и все дела на ней сгорят. А эти косточки этих людей, мощей, они не сгорят. Они, когда их тела воскреснут, они будут в Царстве Небесном, будут в зрении Господа нашего Иисуса Христа. И мы материально, можно сказать, именно материально, конкретный идеализм, говорил отец Павел Флоренский, мы подходим и прикасаемся к святой материи, святой ткани, святой кости, которая нам передает свою святость. Это очень важно и серьезно. Причем здесь ни в коем случае никакое там народное полупредание или такая традиция. Нет. Это настолько глубоко прочувствовано, продумано и выражено в жизни церкви, что только лишь ленивый человек, который не хочет головой своей подумать, не вникает в это важное дело почитания святых мощей. Кто хочет поподробнее почитать, то вы можете, вот журнал Московской Патриархии, номер 6, 2004 год. Там две моих проповеди в Бутове сказаны. Там довольно емко сказано. Я сам прочитал недавно, удивился, думал, неужели я мог так неплохо сказать? Это все Нина Павловна, молодец. Нина Павловна – это наша прихожанка, которая умеет мои слова переводить с языка жестов и непонятных слов выражений в нормальный русский язык. Это она так написала. Я читаю, удивляюсь, это Нина Павловна, конечно. Я только подал мысль, она ее оформила. Я только сказал это, намекнул, а она, это дай Бог здоровья нашим редакторам и корректорам, которые могут на русском языке, я хочу сказать, то, что ты только лишь думаешь и не можешь выразить своими простыми словами. Вы смотрите, Иоанн Златоуст. Это когда он умер в 407 году. Смотрите, что он пишет. «Ибо как вода, наполняющая источники, не удерживается в недрах их, но выступает и разливается в роднике, так точно и благодать Духа, обитающая в святых и присущая костям их». Костям их. «И она переходит и на других, следуя за ними с верою, переходит от души на тело, от тела на одежду, от одежды на обувь, от обуви на самые тени. Посему не только тела апостолов творили чудеса, но и платки их, и полотенца. И не только платки и полотенца, но и тень Петра действовала сильнее живых людей». Человек, целуя мощи, исполняется этой благодатью Святого Духа и освящения. И вот здесь как раз и есть, я упоминаю, и сейчас кратко скажу, когда строится новый храм, и когда его начинают освящать, очень важное происходит действие. Берут не крещенскую воду, уже запасенную, освященную великой агиасмой, а берут любую воду из ближайшего источника и освящают ее на месте будущего храма. А потом, когда соорудят необходимый для освящения, то и престол они заранее готовят для того, чтобы его установить, но гвозди не забивают. Гвоздь забивают не молотком, а камнями. Я вам говорил, уже некоторые камни принесли, слава Богу, я очень благодарен. Почему не молотком? Молоток – это инструмент. Это уже мысль какого-то человека или нескольких поколений людей, как сделать удобнее то, что можно делать. А камень – это вот, это Бог сотворил мир, сотворил землю, вот этот камень лежит, берешь его и... И когда забиваешь этим камнем по деревянному престолу, дается такой стук мощный, и как будто вот как звук от большого взрыва творения мира. Настолько все органично, без всяких инструментариев. И вот наступает момент, когда вносят самую важную святыню в храм, это антиминс, и вносят мощи святых мучеников, которые лежат на дискосе, и их несет архиерей на своей голове. Это древнее чинопоследование. И вот возникает вопрос, а почему мощи святых несут, а почему не принести частицу самого пречистого тела Господа и Бога Спаса нашего Иисуса Христа? Вот которые литургии мы сохраняем на престоле для причащения больных. Это же Господь. Зачем мощи несут в храм? И какие слова сопровождают это действие? Врата закрыты, и диакон говорит, возьмите врата князя ваша, и внизу царь славы. Кто есть сей царь славы? И за двери духовенство отвечает, Господь сил, то есть царь славы. Опять он спрашивает, Господь сил, то есть входит царь славы? Как он входит? На костях мучеников. Почему? Яко святости Господи, иже на святых мучениках почиваешь. Это тоже возглас на освящение храма. Иже во святых почиваешь или на святых мучениках почиваешь. Господь так любит и чтит мученика и его тело, его материальную природу, косточку, что он любит на ней почивать, пребывать, как бы вот покоиться на них. И вот вносят в храм на дискосе частицу этих мощей мученик и говорит, входит царь славы, Господь сил, то есть царь славы. Вот какая колоссальная глубина почитания. Это трудно себе объяснить. Церковь так почитает множество веков, кроме нового времени 19, 20, 21 века. Поэтому это присуще от ранних, самых ранних веков христианства. А зачем раскапывать? Вот лежит в могиле человек, да, он прославлен как святой. Ну подойди и поклонись, цветочек положи, крест поцелуй. Зачем его надо раскапывать? Это вопрос очень серьезный тоже. А зачем? И вот тут надо спросить у древних, а зачем они дело делали? Я не могу для себя логически объяснить и словесно вам передать, почему это. Но если мы вспомним любовь матери к своему ребенку, ей хочется взять его на ручки. Разве нет? Если любит, то он хочет не просто дистанционно почитать, он хочет поцеловать или своего младенца, или святого мученика. Он хочет достать его из другой стихии в нашу, доступную нам, ближе к нам. Я подошел и приложился. А там он лежит, я не могу приложиться, он в земле. Это странно, это трудно объяснить. И когда мы поднимали мощи священно-исповедника Сергия, то стоял рядом батюшка старый, у которого отец прославленного святых тоже. Он смотрел и терзался своей душой. И сказал, не надо моего папочку трогать, я не хочу. И я его понимаю. Знаете почему? Вот когда видишь, как он лежит в гробе, во-первых, это по слову Господу. Земля, в землю уйдешь. Кажется, это неудобно, неуютно и все прочее. Нет, это хорошо. Ни вода не заливает, ни пожар. Если горит, то на землю не проходит. Ничего. Он специально находится в другой стихии. И ему там хорошо. Просто хорошо. Но вот это ощущение «хочу ближе», «хочу больше», вот это русское, да, правильно. Но и древние византийцы. Какие византийцы? Апостольское время. Мы уже апостольские. И Игнатий, Богоносец и многие другие, а 40 мучеников – это все чили кости, хотели иметь ближе к себе. Я не могу больше поднять, не объяснить, потому что вот только ощущение, что вот я хочу ближе, я хочу к себе прижать. Я хочу приложиться, поцеловать. Когда прославляют во святых человека, и когда уже он соборно утвержден, есть возможность, если человек лежит известно где, под спудом или в могиле, под спудом, значит, под зданием земли, под спудом, как Иоанн Красавский лежит. Хорошо, что он так лежит там. Вот, вот понимаете, чтобы не растащили по всему миру. Кстати, отец Иоанн Крестьянкин говорил, когда еще в разгар советской власти, он говорил: не смущайтесь, если есть частицы мощей, вот как кажется, зачем их раздробляют и раздают в один храм, в другой храм. Он говорил, это как, говорит, вокруг земли окружают эти частицы мощей, освещают все вокруг себя. Эти частицы святых мощей. А как крест Господень, он в разных странах, в разных городах, маленькие частицы, они как обнимают всю землю этой своей святостью. И я хочу вам сказать, что когда обрели мощи священно-исповедника Александра Орлова, духовника, блаженной Матроны Немиясевской, я специально об этом не задумывался, но я почувствовал, что нечто новое в нашем селе появилось. Духовное ощущение другое. Не так, как было раньше, а у него какая-то новая, не только музыка, но гармония, звучание новое, как в Троице Сергия Лаври, там, где мощь преподобного Сергия. Новое состояние, ибо он здесь, в нашей среде, вокруг нас и рядом с нами. И это очень имеет большое важное значение. Если лежит прославленный святой в могиле, то епархия, в которой он лежит, архиерей этой епархии, только он может дать благословение на поднятие мощей. Благословение для того, чтобы потом к патриарху обратиться. Без патриарха вообще ничего не делается. Только патриарх может делать. Наш священно-исповедник Сергий лежал в городе Лебедяне, которая была частью Рязанской епархии в 1950 году. Потом она перешла к Липецкой епархии. Поэтому нужно было брать благословение у двух архиереев. Рязанского архиепископа Симона и у митрополита Мефодия Воронежского и Липецкого. Тогда он был правящим архиереем Воронежской епархии. Я созвонился с ним и пришел к нему на прием. Он со мной целых полчаса разговаривал. Я ему объяснил желание, что вот хотелось бы поднять святые мощи, если вы благословите. Он очень к этому отнесся благосклонно, написал хорошую резолюцию. Что я считаю, что это хорошее очень дело, важное, нужное. Если благословить священноначалие вышестоящий, это святейший патриарх Алексей, тогда у нас был. Мы эти два прошения собрали. Владыка Симон написал прошение патриарху благословить и поднять. И этот документ пошел на подпись патриарху. Это будет или месяц на подписи, или даже полтора месяца. Это ждут, когда это подпишется. И потом еще полтора месяца, когда бумага придет, возвращается. Это очень долгое дело. Я очень отчетливо помню, что я мчусь из Москвы в Рязанскую область, в районе Егорьевска, с большой скоростью я ездил, грешил. Ну, в рамках возможного, не то чтобы чрезмерно. Но вот я мчусь на дороге, вдруг мне звонок мобильный звонит. Я подняла трубку. Отец Сергий, да, отец Сергий, это из патриархии, да. Отец Сергий, мы для вас по секрету сообщаем, что патриарх благословил. Я как поднимать святые мощи? Я машину затормозил, остановился, обрадовался, благодарил. Это событие было очень такое радостное, что патриарх благословил. Потом начались подготовительные работы. Это дело трудное, технически. Это же надо организовать все это дело. Гробницу сделать, в которую можно было положить обретенную мощь. И мы ее сделали здесь, и вот потрудились наши прихожане. Хорошая гробница, простая, прямоугольная. Сверху дверца со стеклышком. И они сделали с хорошей сосновой доски и обтянули блестящий, похожий на позолоту, вот таким материалом. Прям видно, как будто это какой-то как парча. А Владимир Борисович, кажется, взял и еще и морилочкой прошелся. Так, чтобы сначала морилка была, а потом сверху материя. И когда мне ее загрузили в машину, кстати, машина у меня была совершенно образ абсолютно... Ну, не предназначена для чего-либо. Почему она появилась, я сам не знаю, почему она у меня такая появилась, эта машина. Это не для меня была, для принесения мощей. Она потом быстро ушла, она сломалась. Бог послал такую машину, чтобы можно было перевезти. Я потом отцу Матвею Мармулеву говорил: отец Матвей, смотри, дико у меня маховая машина, мощевоз. А вы смотри, чтобы она не стала немощевозом. Будет немощи твои возить. Мощевоз — это же святыня невероятная. Что? Все приготовили. И там, и в Рязанской области, и в Лебедяне мы созвонились, благочинно мне все сказал. Попросили археолога Сергея Алексеевича, чтобы он приехал. Беляев очень опытный археолог. Без археолога нельзя. Иначе можно все перепутать, сломать и загубить. Были случаи, когда затаптывали мощи, не вовремя открывали их весной, и там не разберешь, где кости или что, и это было ужасно. Только с археологом. И опять-таки спрошение пишется, патриарх, он утверждает археолога, который может это открывать.
Продолжение беседы протоиерея Сергия Правдолюбова об обретении мощей священноисповедника Сергия слушайте завтра в нашем эфире в 22 часа по московскому времени. Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. В эфире радио «Радонеж».
Дорогие братья и сестры, Господь каждого человека ведет к себе своим особым путем. И очень часто пути людей к Богу неповторимы. И вот когда мы знакомимся с опытом обретения истинной веры других людей, то мы постигаем премудрость промысла Божия. Вот сегодня мы беседуем с очень интересным человеком. Это Александр Даниленко, человек, который первоначально был протестантом, а потом стал православным, и в настоящее время он трудится на миссии свидетельства о православии, благодаря чему некоторые другие протестанты тоже переходят в православие. Вот, Александр, интересно узнать, вот как вы оказались у протестантов и в какой именно конфессии, да, каков ваш был путь?
Уверовал я во Христа в 1998 году, в этом же году принял крещение. Церковь или то религиозное сообщество называется Евангельский христианский миссионерский союз. Он 20 лет назад примерно образовался, выйдя из состава баптистского братства, так называемого, и стал самостоятельный союз евангельских христиан. 12 лет я в общей сложности провел там, учился 3 года в Евангельском христианском миссионерском университете в Краснодаре, закончил 3 курса. И вот в процессе учебы, когда проходили предметы, особенно по истории церкви, догматическое богословие, у меня начали возникать вопросы, почему я именно приверженец традиции западного богословия, а не восточного православного. Я начал самостоятельно изучать святых отцов, какая литература была, читал. Потом в интернете узнал о курсах онлайн Свято-Тихоновского гуманитарного университета «Основы православия» и тайно поступил, чтобы, как говорится, из первых рук получить информацию о православии, потому что впоследствии я понял то, что даже в протестантском университете, преподавая нам мировые религии предмет, и в частности о православии, было много неверной информации. То есть те упреки и обвинения православной церкви, они зачастую адресованы католической. То есть произошла вот такая путаница. Учат студентов тому, что относится к католицизму. То, что осуждает православная церковь, вот в протестантизме зачастую наделяют это православие. Далее начали возникать у меня вопросы уже богословского характера. Что такое церковь? Потому что в протестантизме, в таком российском, потому что классические протестанты, они намного отличаются, и богословие, и устройство богослужения от тех конфессий, которые у нас здесь в России. То есть баптисты, пятидесятники, адвентисты и так далее. И у них понимание церкви, оно более абстрактное. То есть каждый верующий человек, поверив в Христа, может считать себя вот членом церкви, даже не принадлежа определенной какой-то группе, общине. Поэтому понятие ереси, о чем и в Новом Завете апостолы предупреждали не раз, что ереси ставятся в один ряд с очень серьезными грехами. А здесь, в протестантизме, понятие ереси тоже какое-то размытое. И вот самостоятельно я пришел к осознанию того, что церковь должна иметь какие-то границы, должны быть какие-то критерии истинности церкви, потому что, как Господь наш Иисус Христос сказал, что церковь есть столб и утверждение истины, то не может быть, чтобы многие конфессии, зачастую противоречащие своему учению друг другу, обладали и те, и другие истиной. Истина должна быть одна. И вот как выбрать из множества этих конфессий, хотя все опираются на Священное Писание, на Библию, как выбрать ту, которая учит так, как учили апостолы? И читая особенно ранних отцов церкви, таких как Ириней Леонский, Игнатий Антиохийский, Богоносец, они вот очень повлияли на мое мировоззрение в понимании, что есть церковь. Что, оказывается, есть определенные границы. По крайней мере, что любое христианское сообщество или группа, которая претендует на звание церковь, должны отвечать двум критериям. Это апостольская преемственность и неизменность догматов. То есть, как учили в первые века, начиная от апостолов, потом уже апостольские, то есть ученики апостолов, и так далее. И оказывается, в истории церкви можно проследить и историческую апостольскую преемственность, и ту самую неизменность догматов. И я пришел к выводу, что это православная церковь. Все-таки факты говорят сами за себя, несмотря на... Я еще тогда не понимал ни богослужения, ни всей внешней устроенности православной церкви. Это пришло потом уже в дальнейшем. Но я самое главное понял, что церковь истинная – это православная церковь. Потому что, задавая вопросы такие представителям разных конфессий протестантских и людям-ученым, богословам, что Библия одна, а конфессий много, учат по-разному. А Господь, молившись в Гефсиманском саду перед своими страданиями, молился Отцу о единстве церковном, что тоже немаловажно, это тоже характер церкви должен быть, это единство. А христианский мир раздроблен, единства нет. Вот где та точка, где тот третейский судья, который бы мог все эти конфессии рассудить и как-то объединить? На чем должно произойти это объединение? Я пришел к выводу, что объединение должно произойти именно на тех догматах, на тех решениях, которые были приняты на святых Вселенских соборах.
Вам наверняка приходилось, учась в университете, пересекаться тоже с другими, да, представителями других христианских деноминаций, и они наверняка как-то о себе свидетельствовали, да? Вот как-то вы говорили про пятидесятника, да, который с вами повстречался.
Да, у нас учились многие, и баптисты, и пятидесятники, и ЕХМС, так называемый, кому я принадлежал, Евангельский христианский миссионерский союз. И все равно в разговорах были и споры с братьями, и обсуждали многие вопросы догматического характера, и выявлялись очень большие расхождения. Даже в среде братьев, которые принадлежали одной и той же конфессии. В том же баптизме есть несколько разветвлений, которые вот противоречат даже друг другу, казалось бы, в одной конфессии. Не говоря уже о пятидесятническом движении, там еще больше разделений и больше ответвлений. И процесс деления продолжает нарастать и нарастать. То есть и конца не видно этому. Нет вот именно той опоры, на что бы можно было опереться и объединить христиан этих конфессий. Их просто нет. У всех, хоть и звучит на устах, такой лозунг, как «сола скриптура», то есть «только Писание». Но этот тезис на практике получается не самостоятелен. Он отвечает на вопрос, что толковать, но не отвечает на вопрос, как толковать. И опять мы упираемся именно вот в историческую проблему. То есть те родоначальники, скажем, тех учений, и пятидесятнического, и баптистского, и так далее, они руководствовались каким-то своим видением толкования Священного Писания, собирая вокруг себя единомышленников, таким образом создавалась новая конфессия. И сейчас, кстати, и в моем опыте я знаю людей, пастырей, которые отделились от нашей той общины, которой я принадлежал, отделились и создали отдельные свои организации, тоже называют их церквями, но учение уже их отличается от того, где они пребывали. Тоже они, вот, руководствуясь своим субъективным мнением, строя учение на чем-то одном, на каком-то одном месте из Священного Писания.
То есть мы видим, что вот этот процесс дробление, да, деление, которое началось с того, что вначале вот католицизм откололся, потом уже от католицизма Лютер со своими последователями и так далее. И пошло вот это дробление, так что бесконечное и, пожалуй, бессмысленное. Ну вот, Александр, а как вы сказали пастору о своем решении и как это было воспринято в вашей общине?
Я поставил в известность задолго до моего официального перехода в православие. Потому что это не прошло незамеченным, когда я начал интересоваться и изучать святых отцов, и в своих работах, контрольных, курсовых, я стал цитировать святых отцов. Мне задавали вопросы преподаватели об этом, потому что в основном мы пользовались авторами и богословами западными. Здесь я больше стал приводить примеры именно православных богослов и вообще святых отцов. Поэтому как-то уже, может быть, подсознательно наше руководство, служители церкви, они были готовы к моему шагу. Вот. Поэтому, когда я объявил одному из служителей, пасторов нашей церкви, что я ухожу в православие, для него не было такой новостью. Конечно, он сожалел и надеялся, что я вернусь обратно, потому что там бытует такое мнение, что в православии жить подлинно христианской жизнью невозможно. Нести какое-то служение, в общем, развиваться в христианском смысле.
Ну, а почему они так считают?
Ну, это стереотип. Я не знаю, почему он сложился так. Вот такой вот стереотип. Может быть, это еще и с советских времен, когда церкви запрещено было заниматься активной миссионерской деятельностью, потому что православная церковь была все-таки на виду, а остальные деноминации и конфессии, они хоть и подпольно, но могли заниматься этой деятельностью, печатать литературу свою и так далее, и обращать людей. В общем, активность у них была больше, мне кажется, чем у православных. А сейчас ситуация изменилась, конечно, но вот стереотип тот остался. Многое, да я и сам, будучи еще протестантом, у меня вот тоже было такое мнение насчет православия, что это, в общем-то, и не христианство, а язычество. Это распространенное такое мнение в протестантизме. Это и наличие икон, распространенная такая проблема непонимания иконопочитания, тоже почитание святых мощей. Хотя мы можем массу найти подтверждений этому в Священном Писании. Но вот места эти игнорируются или перетолковываются по-другому. В общем, главная проблема – это невежество. Невежество вот о том историческом православии, о историческом христианстве, которое у нас сложилось.
Продолжение беседы редактора Валерия Духанина с Александром Даниленко слушайте завтра в 20 часов по московскому времени. Дорогие братья и сестры, мы просим помолиться о жертвователях нашей радиостанции, о здравии рабов Божиих Августа, Людмилы, Михаила, Павла, Романа, Иулиании, Сергия, Антонины, Ольги, Лидии, Раисы, Фатине, Александра, Софии, Раисы, Валентины, Владимира, Владимира, Схиархимандрита, Власия, Александра, Фатины, Вячеслава, Петра, Елены, Николая, Виктора, Натальи, Алексея, Бориса, Марии, Фатинии. Прослушайте наше объявление. В храме Московского подворья Троицы Сергиевой Лавры Великим постом 8, 15, 22 марта и 5 апреля по четвергам будет совершаться соборование. Начало соборования в 15:30. Справки по телефону 684-31-64. 684-31-64. Дорогие братья и сестры, следующая беседа в цикле «Русский язык как Евангелие» состоится 8 марта в 19 часов в Международном фонде славянской письменности и культуры по адресу Черниговский переулок, дом 9/13, станция метро Третьяковская. В Российском национальном культурном центре имени святителя Василия Великого начала работать постоянно действующая выставка-ярмарка «Москва православная», на которой представлены работы иконописных мастерских и изделия мастеров народных промыслов России, монастырские изделия, продукты для трапезы, большой выбор православной литературы. Приглашаем экспонентов принять участие в работе выставки-ярмарки, а также посетителей. Выставка расположена по адресу Дмитровское шоссе, 71, строение 1. Наш телефон 785-97-87, код города 495. Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Иоанн Креститель». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем на выставке с 7 по 12 марта ВВЦ «Павильон 70».